В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Тревожный профессионализм российской армии. Помог ли Запад превратить российскую армию в силу, угрожающую международной стабильности? Эти вопросы мы обсуждаем с Даниэлом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Ольгой Оликер, аналитиком корпорации РЭНД, Джеймсом Льюисом из Центра международных и стратегических исследований, Сергеем Хрущевым, профессором Браунского университета, и Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона. В передаче принимает участие корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов. Программу из Нью-Йорка ведет Юрий Жигалкин. В четверг Германия, особо не афишируя эту новость, в ответ на официальный парламентский запрос от партии «Зеленых» сообщила о приостановке экспорта в Россию продукции военного назначения. Это известие, скорее всего, заслуживает гораздо большего внимания. Дело в том, что решению Германии в последние дни предшествовала серия громких публикаций в американской прессе, в которых американские специалисты с изумлением анализируют действия российских военнослужащих в Крыму и на Украине, и делают вывод о том, что перед ними предстала современная, хорошо вооруженная армия, безупречно осуществляющая четко спланированную операцию. Это оказалось своего рода сенсацией, потому что лишь 6 лет назад, во время войны в Грузии, российская армия продемонстрировала неспособность вести современную войну. Ее неорганизованность, как говорят специалисты, попросту бросалась в глаза. На этот раз в Крыму эксперты, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», обнаружили совершенно иную армию. Армию, искусно использующую тактику 21 века, в которой совмещены кибератаки, мощная информационная кампания и использование отлично подготовленных войск специального назначения. Бывший командующий войсками НАТО адмирал Джеймс Ставридис говорит в интервью газете о том, что эта операция – свидетельство изменения тактики российских сухопутных сил. Автор издания Daily Beast называет шоком то, что испытал мир при виде российской операции на Украине, и приводит мнение непоименованных американских официальных лиц, которые подозревают, что, так сказать, военный скачок России был бы невозможен без масштабной помощи со стороны европейских стран, особенно Германии. Крупнейший немецкий производитель вооружений Rheinmetall 3 года назад, несмотря на предупреждения американских политиков, заключил с Россией 140-миллионный контракт на сооружение электронного центра подготовки войск. Строительство было недавно заморожено, но американские специалисты подозревают, что в этом центре уже успели пройти подготовку несколько тысяч российских военнослужащих, возможно, именно тех, кто участвует в операции по расколу Украины. Rheinmetall отказывался прервать кооперацию с Москвой даже после начала российской операции по отторжению Крыма. Судя по всему, военный концерн удалось, что называется, привести в чувство лишь благодаря настойчивости германских законодателей. Среди прочего, американские специалисты отметили отличную экипировку российских спецназовцев, индивидуальные средства связи. Столь очевидный прогресс российской армии заставил американских специалистов задать вопрос о том, не требуется ли переосмысление американской военной стратегии для нейтрализации потенциально более серьезной угрозы со стороны России. Евгений Аронов попросил оценить данные о повышенной боеспособности российской армии американских специалистов. Вот что говорит его первый собеседник Ольга Оликер из корпорации РЭНД.
Насколько важной для повышения боеспособности российской армии явилось сотрудничество с фирмой Rheinmetall? В какой-то мере можно сказать, что российская армия повысила свою квалификацию за счет кооперации с Западом, но, полагаю, в небольшой. Это преимущественно ее собственная заслуга. Россия не очень доверяет западным партнерам, и это неизбежно сужает масштабы сотрудничества. Да и фундаментальные различия в военных доктринах делают нереалистичным глубокое заимствование русскими западного военного опыта. Насколько современной, на ваш взгляд, является сегодня российская армия? Не будем забывать, что в Крыму задействованы не регулярные части, а спецназ. Это спецоперации, в которых основной упор делается на диверсии, пропаганду и деморализацию противника. Собственно, силовой элемент в них только вспомогательный. И это их отличает от обычных боевых действий, в которых различные виды и рода войск взаимодействуют в сложной и динамичной оперативно-тактической обстановке. Грузинская кампания 2008 года выявила крупные изъяны в российской армии и подвигла политическое и военное руководство на модернизацию вооруженных сил. Но насколько они в этом преуспели, насколько эффективно освоили появившуюся на вооружении новую технику, мы не знаем. То, что мы видели в Крыму и то, что видим сейчас в приграничных городах Украины, не дает нам права делать выводы об общем состоянии вооруженных сил страны. Да, до меня дошла информация, что российские подразделения используют новые средства связи, новое стрелковое оружие и боеприпасы, усовершенствованные элементы индивидуальной защиты личного состава. Однако я также располагаю сведениями о том, что спутники ГЛОНАСС регулярно ломаются и что на устранение неполадок уходят многие часы, сказала эксперт аналитического центра РЭНД Ольга Оликер. Сравнивать боеспособность сил специального назначения России и армии НАТО она не берется, поскольку перед западным спецназом командование не ставит таких тактических задач, которые должны решать военнослужащие российских спецподразделений. Да и противостоять спецназу одной стороны, по ее словам, должен не спецназ противной стороны, а скорее части военизированной полиции. А вот как на вопрос о вкладе «Rheinmetall» в повышение боеспособности российской армии ответил коллега Оликер из Центра международных и стратегических исследований Джеймс Льюис. Я не думаю, что немецкая компания сыграла в этом решающую роль, особенно учитывая, что проект в Мулино был досрочно свернут под нажимом правительства в Берлине. Боеспособность российской армии в целом, и спецназа в частности, улучшилась бы, я думаю, в любом случае в силу увеличения финансирования, постепенного отхода от воинского призыва в пользу большей профессионализации, а также уроков, извлеченных из ошибок, допущенных в ходе кампании в Чечне и Грузии. Но я бы не стал преуменьшать и пользу, полученную российской армией от сотрудничества с «Rheinmetall», которая не только предоставила ей оборудование связи и передовые технические средства обучения личного состава, но и помогла чутко сформулировать новую военную доктрину. Так или иначе, я бы сказал, опираясь на последнюю информацию, которая у нас имеется, что если отрезок времени с 91 по 2008 год в военном строительстве России был периодом упадка, то после этого российская армия вступила в эпоху обновления. И насколько вы считаете, российский спецназ сегодня сопоставим по своему боевому оснащению с западными силами специального назначения? Тактические задачи, которые были поставлены перед российскими подразделениями в Крыму и на юго-востоке Украины, отличаются от задач, которые выполняет американский, британский или израильский спецназ. Может быть, поэтому мы не видим на вооружении россиян такого количества, скажем, визуальных и акустических сенсоров, которым располагают их западные коллеги. А может быть, причина в том, что этих сенсоров у российского спецназа пока просто очень мало. Мы не знаем. Зато средства шифрования, радиосообщений, бронежилеты, приборы ночного видения, которые есть у российских спецподразделений, соответствуют, насколько мы в состоянии судить, самым высоким мировым стандартам. Но этим боевой комплект современного спецназа далеко не исчерпывается. Как и Ольга Олин из РЭНД, эксперт Центра международных и стратегических исследований, не считает, что по профессионализму российского спецназа позволительно судить о боеспособности всей русской армии. Если Кремль планирует оккупацию населенных пунктов юга и востока Украины, то спецназ ему для этого мало пригодится, учитывая куда меньшую, чем в Крыму, поддержку местного населения и вероятное сопротивление регулярных и нерегулярных украинских частей, подчеркивает Джеймс Льюис. В этой связи он вспоминает, насколько легко американская армия занимала города в Ираке и насколько трудно ей было их удерживать.
Мой собеседник Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, считает, что общее состояние российской армии не заслуживает превосходных степеней, к которым сегодня прибегают некоторые аналитики.
Российский военно-промышленный комплекс, несмотря на гигантские деньги, брошенные на развитие военных технологий, отстает на десятилетия от передовых стран мира во многих областях. Это и дистанционно управляемые боевые машины, это и беспилотные самолеты, это морские десантные операции, это и современные сенсоры, это и системы связи и руководство боем. Во многих случаях российская броня уступает по качеству ведущим западным образцам. Поэтому можно предположить, что без западной помощи России потребуется десятилетия с тем, чтобы преодолеть свое отставание, если это вообще возможно.
Тем не менее, судя по последним публикациям, Россия удивила западных наблюдателей прежде всего, так сказать, профессионализмом операций по захвату Крыма и дестабилизации Украины. Что для вас лично явилось наибольшим сюрпризом?
Я бы не согласился с утверждением, что все это оказалось большим сюрпризом. Дело в том, что операция российской армии в Грузии в 2008 году выглядела в глазах многих аналитиков как фиаско, потому что Россия взяла верх, что называется, числом. Тогда мы, например, увидели на вооружении российской армии устаревшие в контексте западных стандартов самолеты и вертолеты. У нее не было современной связи, систем контроля и управления боем, систем тылового снабжения и обеспечения боевых действий. ее военнослужащие не были адекватно экипированы, и у них не было нормальных бронежилетов. То есть у них не было того, что в западных армиях является нормой уже десятилетиями. На таком фоне действия российских специальных подразделений действительно стали неожиданностью. То, что русские смогли добиться заметных улучшений всего за несколько лет, это важно. Но из этого трудно делать выводы о состоянии российской армии. Информация, которую мы располагаем, подчеркнута в основном из фотографий из передвижений этих подразделений. Мы не видели эти войска в бою. Мы не можем знать, как они поведут себя в реальной боевой обстановке, будет ли эффективным их вооружение, бронежилеты, средства связи. Но мы увидели, что эти группы хорошо организованы, дисциплинированы, они сравнительно быстро смогли выполнить поставленные перед ними цели, захватить объекты на украинской территории. Все это признаки улучшения.
А что, собственно, сооружала в России немецкая компания? За что Москва платит ей около 140 миллионов долларов?
Судя по всему, этот центр подобен тем, что существует в армиях западных стран. Это своего рода симулятор, с помощью которого можно имитировать самые различные боевые действия и условия, отработать навыки управления войсками. Эта система позволяет проанализировать происходящее, сделать выводы об ошибках. На Западе такие центры существуют уже около 25 лет. Тот факт, что Германия строит первый такой центр в России, свидетельствует о гигантском отставании Москвы в том, что касается современных военных электронных технологий. А это то, что сегодня лежит в основе ведения боевых действий. Если Россия не способна создать подобный центр самостоятельно и вынуждена купить его у Германии, это свидетельство реального состояния российских вооруженных сил.
Господин Гуре, некоторые американские наблюдатели считают, что Запад пропустил эту переориентацию Москвы со стратегии лобового столкновения с Западом на стратегию, так сказать, подрывной деятельности, что Запад должен изменить свою собственную стратегию. Вы с этим согласны?
Отчасти. Насколько можно судить, Москва сделала акцент на развитии отдельных родов войск и типов вооружений. Например, большие средства вкладываются в десантные силы специального назначения. Россия развивает свои ядерные силы, определенные классы оборонительных средств, например, ракет «Земля-воздух», противовоздушных систем. В том, что касается общего уровня армии, Россия серьезно отстает. Например, она вынуждена приобрести французский десантный вертолетоносец типа «Мистраль», потому что она не способна построить подобный корабль своими собственными силами.
Требует ли, по-вашему, это особой реакции Запада? Является ли такая российская армия новым типом угрозы?
Прежде всего, это ограниченная угроза. Вы не можете одолеть НАТО с помощью таких сил, но они действительно могут причинить ощутимые проблемы, скажем, в Эстонии. Нам необходимо уделить больше внимания безопасности средств связи, охране ключевых объектов, чтобы, например, не оказаться неподготовленным к тому, что противник, одетый в форму вашей армии, подъехавший на грузовике, попытается захватить объект на вашей территории. Необходимо быть готовыми к отражению кибератак. В том, что касается Эстонии, она лидирует в этой области. У нее собственный центр, занимающийся этими проблемами.
В эфире программа «Сегодня в Америке». Тревожный профессионализм российской армии. Помог ли Запад превратить российскую армию в силу, угрожающую международной стабильности? Мы обсуждаем эти вопросы с профессором Браунского университета Сергеем Хрущевым и профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Господа, как вы относитесь, во-первых, к известию о том, как серьезно преуспела за последние 6 лет российская армия, и, во-вторых, к идее необходимости разработки стратегии нейтрализации или, если угодно, сдерживания России? Сергей Хрущев.
Я согласен с тем, что опять что-то американцы проглядели, потому что с 2004 года произошла реформа армии, и за эти 10 лет, естественно, они сделали компактную профессиональную армию. Что эта армия агрессивная, я не вижу, где у нее есть агрессивность, так сказать, она выполняет те задачи, которые перед ней ставит ее руководство. А если мы говорим конкретно об Украине, в Украине произошел сложный процесс. Ведь Майдан – это примерно, так сказать, трехкомпонентное явление. Это народное возмущение. Но, с другой стороны, мы должны согласиться, что это типичная американская операция смены режима, который нам известен еще с Кермита Рузвельта, который менял режим в 1953 году в Иране и так далее. Поэтому, когда Киев вышел из правового поля, то есть из-под Конституции, Россия подсуетилась, так сказать, и совершила, так сказать, ответные аналогичные действия, которые, конечно, очень разозлили Вашингтон, потому что они думали, что уже все дело в шляпе, а в шляпе оказалась, правда, маленькая, но дырка.
Профессор Ширяев, насколько я понимаю, аргументы нашего собеседника в общем звучат в унисон с аргументами Кремля. То есть действия России можно понять, по большому счету ее действия не отличаются от действий Соединенных Штатов. Ваша точка зрения?
То, что события в Киеве направляются в ЦРУ, полностью не согласен. Информация есть полностью определенная, что даже близко не лежало. Естественно, акция в Крыму может определяться по-разному. И с точки зрения большинства экспертов в мире, это, естественно, агрессия. Но я понимаю, что в любом случае террорист никогда не скажет, что он террорист. В большинстве случаев скажет, что я борюсь за свободу. Естественно, мы знаем об этом. Поэтому я понимаю позицию моих российских коллег, моих коллег, которые живут и работают в Америке, некоторых, но кто считает, что это не агрессия.
Профессор Хрущев, и все-таки с точки зрения здравого смысла, как можно квалифицировать угрозы применить силу в адрес независимого государства, если оно не выполнит ваших требований, как, в общем, не угрозу агрессии?
Во-первых, нам нужно, так сказать, дать действительно, что такое определение агрессии, и что такое определение национальных интересов и защиты своих национальных интересов. Мы не можем сказать, что, например, американское вторжение в Афганистан и Ирак – это в прямом смысле агрессия. Это куда более сложный процесс. Я думаю, что здесь и Путин стоит перед очень тяжелой дилеммой сегодня, когда идет речь о Восточной Украине. Я думаю, что это больше политические заявления. Не думаю, что он будет применять здесь силу, потому что сегодня это не в его интересах. Хотя, конечно, он пытается оказать определенное давление на Украину.
Говоря о параллелях, скажем, между американским поведением и поведением российским, это популярная в России параллель, но тем не менее, ведь если говорить даже о том же самом Афганистане, если говорить об Ираке, если говорить о других так называемых примерах американского вторжения, то Соединенные Штаты пытались действовать, по крайней мере, в рамках международных правил. И в тех и других случаях были походы в Совет Безопасности ООН, были совместные действия. В случае же России мы видим, в принципе, совершенно индивидуальную, одностороннюю и, в принципе, не спровоцированную акцию. Не так ли, Сергей Никитич?
Не всегда были походы в Совет Безопасности ООН. В данном случае, понимаете, дело все сейчас же в том, что мы имели в Украине революционную ситуацию, которая вышла за пределы правового поля. И вот в такой революционной ситуации всегда происходят какие-то изменения на границах, какое-то требование независимости или перемен в этих периферийных странах. Вспомните, в 1917 году Украина объявила о своей независимости, Грузия объявила о независимости Крыма. Это получилось, они имели четкую цель уйти из Украины. А вот, скажем, Восточная Украина, которая уходить не хочет, там более сложный процесс.
Вы, я полагаю, не согласны с распространенной ныне точкой зрения, что Москва продемонстрировала себя как непредсказуемое государство, от которого можно ожидать что угодно, и что Западу необходимо действовать, исходя из этой вновь открывшейся реальности?
Абсолютно нет. Потому что сегодня миру и Европе не может угрожать ни Россия, ни Америка, никто. Вы не забывайте, что все это ядерные государства. Когда происходят, так сказать, вот такие какие-то мелкие конфликты, это одно дело. А если вы угрожаете миру и Европе, то это, знаете, я вам напомню, когда-то Никита Сергеевич разговаривал с маршалом Гречко, который был тогда командующим Варшавским пактом. Но военные они своеобразные. Вот он пришел, Никита Сергеевич поливал, так сказать, историю. Вот у нас силы такие. Если мы сейчас нападем, мы через 5 дней фоксируем Рейн, потом еще там. Вообще вышел он к Бискайскому заливу. Никита Сергеевич на него смотрел и сказал: маршал, а ты про ядерное оружие слышал? Если вы будете такими фантазиями заниматься у себя в генеральном штабе, я вас половину сокращу. Ни американцы, ни китайцы, ни русские, никому сейчас не угрожает. Мы живем в достаточно спокойном мире.
Я так полагаю, что именно так рассуждали до российского вторжения на Украину. Эрик, ваша точка зрения какая? Кажется ли вам, что Россия представила себя как непредсказуемое государство, готовое к агрессивным действиям, так скажем?
Точка зрения в Вашингтоне, ну, среди кругов, в которых общаюсь, Россия достигла, с одной стороны, предсказуемости, это огромное положительное изменение в начале этого века, до 2008 года, до агрессии в Грузии. И это было существенным позитивным сдвигом по сравнению с 90-ми годами и, естественно, с холодной войной. Но агрессия в Грузии изменила все. Поэтому мы называем агрессией в Грузии, потому что с точки зрения в Госдепартаменте, в Пентагоне всегда было, что это была агрессия в Грузии. Совершенно верно, Сергей Никитич сказал правильно, что, тем не менее, Россия все равно предсказуемая. Предсказуемая и планов нарушать равновесие в Европе и изменять мир революционными путями, безусловно, нет. Это абсурд полностью приписывать такое Кремлю. Я думаю, что такое никто не приписывает.
Безусловно, вы считаете?
Да, безусловно, нет. Россия предсказуемая. Я скажу даже больше. Предсказуемая своей умеренно агрессивной тактике. Еще скажу, что правильно было сказано, что действительно, с точки зрения легальной позиции, легитимности и правовой позиции, действия интересные, потому что вот что случилось вот с Османской империей, в 18 году, когда разваливалась. Все, кто хотел, высадились. Греки на западном побережье, итальянцы, французы. Когда не хватает легитимности, значит, право сильного существует. Есть легальный аргумент. Правительство в Киеве самоликвидировалось. Анархия, естественно. Но там сам факт, что это был захват Крыма, это была агрессия, я думаю, что будет обсуждаться, и думаю, что мировое общественное мнение и юристы не на стороне России.
Но, тем не менее, вы считаете, что Россия не представляет реальной ощутимой угрозы, скажем, Европе? Но я знаю, допустим, что в прибалтийских странах люди думают по-другому.
Безусловно, да. И этот факт, что Россия представляет угрозу, будет использоваться и будет преувеличиваться, конечно. И, может быть, справедливо, может быть, нет, но, естественно, он будет использоваться для увеличения бюджетов, для увеличения присутствия НАТО на границах России, для всевозможных акций, которые действительно будут соединены с санкциями против России.
У меня есть эстонские студенты, вот я преподаю, они офицеры эстонской армии, они в это дело верят. Военные должны быть готовы отразить любую атаку от любого противника. Я когда-то спрашивал секретаря Макнамару, был ли план войны с Кубой. Он на меня посмотрел и сказал, а у нас был план даже войны с Парижем.
Профессор Хрущев, мы можем долго спорить об определениях, что такое агрессия, но позвольте задать отчасти личный вопрос. Что вы, сын лидера страны, которая всегда гордо заявляла о своем миролюбии, испытываете сегодня, видя, как страна, ее преемник, рассматривается миром, прямо говоря, как агрессор?
Я рассматриваю ее, что сегодня Россия вдруг, так сказать, перестала быть страной, которая 20 лет говорила о добрямс, и она решила где-то высказать свою точку зрения. Поэтому я отношусь к этому как к политическим реалиям.
Но, с другой стороны, не надо забывать, что Россия гарантировала суверенитет Украины в 1994 году. Судя по всему, по крайней мере, она порвала этот документ.
Нет, Россия гарантировала суверенитет Украины в случае нападения извне. Здесь нападения извне не было, была революция. И защиту от революции гарантировал только Священный Союз после Наполеона, так сказать. А после этого таких соглашений не было.
Профессор Ширяев, Сергей Хрущев предлагает версию, согласно которой Россия действовала в рамках международных норм.
Сергей Никитич, конечно, был бы прекрасный адвокат, поэтому в суде было бы очень интересно было дискутировать и спорить по этому поводу о легитимности акции и нелегитимности акции российского руководства по отношению к Украине. Можно с точки зрения Канта уже тоже точно говорить, была это моральная акция или правильно. Я считаю, что было не морально и неправильно. Но с точки зрения российских интересов, может быть, это можно оправдать. Но, к сожалению, история судит с точки зрения коллективной. Мы, историки, будут описывать, дискутировать. Я думаю, что история не на стороне России. Не нужно было России делать это ни в их интересах, и не справиться им будет с Крымом, не справиться с ситуацией, не справиться будет с санкциями, с изоляцией. Неправильное решение. Хотя эмоционально я понимаю, что там происходит, почему барабаны бьются в Москве, Петербурге, во всей России.
Я с вами, кстати, согласен. Я тоже не думал, что Россия совершит такую акцию. Я не очень уверен, что присоединение Крыма это было, так сказать, правильная акция. Я о другом говорю.
Как вы считаете, необходимо ли в данной ситуации разработать новую стратегию сдерживания России в стиле холодной войны, нечто подобное доктрине, скажем, Трумана? Или действительно нынешняя Россия слишком слаба, чтобы представлять реальную угрозу европейскому порядку даже несмотря на успехи, продемонстрированные ее спецподразделениями. Эрик Ширяев.
С точки зрения холодной войны, не думаю, ни в чьих интересах, но, к сожалению, такие варианты отрабатываются, и они пройдут, потому что сейчас общественное мнение сдвигается вправо и в России, и, посмотрим, в Европе, не знаю, не смотрел последних опросов общественного мнения, и то, что Обама сдвинется вправо с точки зрения в России, и то, что будущая администрация через 2 года сдвинется вправо, это, скорее всего, произойдет. Я думаю, что сценарий холодной войны нереален, но он возможен. Возможен будет. Даже судя по тону московскому, это сарказм полнейший. Издевки и язык дипломатии, так не говорят. Думаю, сейчас атмосфера неправильная. Может быть, мы отдохнем до осени и посмотрим, как это событие двинется дальше. Но сдерживание, думаю, что не будет идти, если события не будут осложняться, если будет эскалация, санкции последуют, к сожалению.
Вы говорите «к сожалению». Почему «к сожалению»? Не показала ли себя Россия игроком, которого необходимо одернуть во имя общего, извините за высокопарность, блага?
Лично, как человек, имеющий семью, родителей и родственников в России, не хотелось бы, конечно, потому что они пострадают, они будут платить больше, они будут недовольны. Но как политолог, думаю, что да, это необходимо, это закономерно, и действительно, эта экономическая война может привести к ослаблению России.
Сергей Хрущев, как в данной ситуации можно переубедить или урезонить Россию?
Переговоры есть, прямые переговоры, встречаются 2 лидера. И начинают это обсуждать. И я думаю, что если они не боятся говорить с друг другом, а сильные лидеры не боятся договорить с друг другом, они рано или поздно договорятся. Это тяжелые разговоры, неприятные разговоры, так сказать. Но наложение санкций с условиями, безусловно, капитуляции, мне кажется, это обычно контрпродуктивно, особенно если это накладывается санкции на большие страны.
Профессор Ширяев, что, грубо говоря, делать с Россией?
Мы сегодня обсуждали со специалистами по безопасности и внешней политике, небольшая группа. 4 сценария, возможно. Не говорю, что мы пророки, но, по крайней мере, так мы думаем. Первый сценарий – будет холодная война образца 1976 года. Второй вариант – это санкции будут установлены. Обама, который вообще не заинтересован в России, он понимает, но очень не нравится заниматься этими вопросами. Это не его конек. Но если Обама установит санкции, они продолжатся в будущей администрации через 2 года, 2,5 года. Россия будет больно уколота, будет страдать, и элиты в российские поменяют президента, потому что им не нужно совершенно из-за каких-то идей страдать до той степени, в которой они будут страдать. Третий вариант, благоприятный для России, НАТО расколется, не развалится, а расколется.
Поскольку... Разойдется.
Разойдется, да. Канада, США, Англия, Польша и Прибалтика – Румыния, Чехия, Словакия на одной стороне, Германия, Франция, Италия на другой стороне с Испанией, которые не хотят ничего делать. В этой ситуации либо Россия просто выиграет, расколов НАТО, либо же мы думаем, что будет радикализация выступлений, акций со стороны Восточной, Центральной Европы и Америки, то есть будет конфронтация более серьезная, конфликты могут быть. И 4-й сценарий – какой-то огромный конфликт случается. Индия, Пакистан обмениваются ядерными ударами, что случается с Северной Кореей, и Россия, США забывают полностью о прежних упреках и начинают действовать вместе, потому что более серьезная цель.
Ваш наиболее вероятный сценарий, Сергей Никитич?
Я думаю, что Америка будет настаивать на санкциях, а Европа будет стараться держаться более такого сдержанной политики, потому что она не ощущает сегодня никакой угрозы.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Тревожный профессионализм российской армии. Помог ли Запад превратить российскую армию в силу, угрожающую международной стабильности? Эти вопросы мы обсуждали с Даниэлом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Ольгой Оликер, аналитиком корпорации РЭНД, Джеймсом Льюисом из Центра международных и стратегических исследований, Сергеем Хрущевым, профессором Браунского университета, и Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона. В передаче участвовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Передачу вел из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Тревожный профессионализм российской армии. Помог ли Запад превратить российскую армию в силу, угрожающую международной стабильности? Эти вопросы мы обсуждали с Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Ольгой Оликер, аналитиком корпорации РЭНД, Джеймсом Льюисом из Центра международных и стратегических исследований, Сергеем Хрущевым, профессором Браунского университета, и Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона. В передаче участвовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Передачу вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.